Алмазный фонд Гохрана России. Алмазный фонд – уникальное собрание государственных сокровищ, которое содержит исторические камни, украшения, уникальные алмазы, самородки. В общем, пожалуй, наиболее интересные ценности, которые удалось собрать, сохранить на территории нашего Отечества. История фонда восходит изначально к 1719 году, когда Петр своим указом повелел организовать так называемую бриллиантовую комнату, в которой хранить царские регалии, основные сокровища, и чтобы эта, естественно, комната находилась постоянно под охраной. Причем он доверил трем своим приближенным, самым близким, три ключа, и открыть эту комнату можно было только совместными усилиями, то есть вот этими вот тремя ключами, три разных ключа, соответственно. Такая идея Петру пришла не случайно. Дело в том, что он съездил в Англию, по Европе, когда путешествовал, и обратил внимание, что, например, сокровища английской короны хранятся в Тауэре. Кстати, они хранятся и по сей день в Тауэре. Тауэр, как древний нормандский королевский дворец и позже крепость, уже перестал соответствовать своему назначению. Он превратился в тюрьму и, соответственно, в место хранения драгоценностей английской короны. Соответственно, Петр пошел по этому пути и решил организовать нечто подобное в России. Но, кстати, собрание после Петра резко увеличивалось, потому что весь XVIII век у нас был в основном после Петра правлением императриц. И мужские, скажем так, персоны на царском троне были скорее исключением, так просто для разнообразия, чтобы не забывали о наличии мужского пола тоже. Ну а дамы, как известно, особенно при больших финансовых возможностях и власти, очень тяготеют к украшениям. Поэтому коллекция развивалась, увеличивалась и, в общем-то, разрасталась уникальными предметами. С началом Первой мировой войны, учитывая специфику стратегического положения Санкт-Петербурга, коллекцию переводят в Москву, и здесь она, собственно, и остается. До размещаясь в помещении оружейной палаты. Кстати, здание оружейной палаты, где находится сейчас алмазный фонд, построено было выдающимся архитектором Константином Александровичем Тоном, строителем Большого Кремлевского дворца и храма Христа Спасителя. Это был царский, скажем так, московский придворный архитектор, если можно сказать, при Николае I, которому доверяли строить самые грандиозные официальные сооружения, создатель русско-византийского стиля, потому что в то время господствовала теория официальной народности и решили, в общем-то, от классицизма отойти в пользу, сторону патриотического стиля, который, однако, использовал классицистические наработки, и вот Тону доверили строить главный храм, Храм Христа Спасителя, главный дворец, Большой Кремлевский дворец, рядом с ним оружейную палату в том же стиле, что дворец, но немножко поскромнее, и два вокзала. Вокзал, соответственно, Николаевской железной дороги, первой большой железнодорожной магистрали в Москве и в Санкт-Петербурге. Они практически в основных зданиях и стилистике идентичны. Крупнейшие проекты Тона, можно сказать. Соответственно, фонд переезжает в Москву, и постепенно он переходит, с одной стороны, к пополнению, потому что сюда из различных императорских и великокняжеских дворцов стекаются ценности. С другой стороны, фонд претерпевает потом свое оскуднение, потому что эти замечательные ценности, многие из них, и можно сказать, основная часть, продаются на Запад, потому что нужно было осуществлять индустриализацию страны. Ну и, соответственно, для этих целей нещадно обирали музеи, в том числе Эрмитаж и, в общем-то, ряд других музеев и, конечно, царские драгоценности. Ну, в общем-то, что было утрачено? Максимальные, скажем так, периоды насыщения экспонатами было около 3000 предметов разнообразных, ювелирных. После осуществления вот этих распродаж осталось всего 109. Ну, из 13 царских диадем осталась только, например, одна. Кстати, диадема, которой пользуется английская королева, она русского происхождения тоже, соответственно. То есть, если было несколько экземпляров каких-то изделий, ну, условно говоря, это, конечно, не были копии, то они распродавались с легкой совестью. Не тронули только основные царские коронационные регалии и так называемые семь великих камней, которые тоже представляют из себя немаловажную ценность. Соответственно, что можно сказать о основных экспонатах замечательного алмазного фонда? Ну, во-первых, надо сказать, что здесь располагаются коронационные принадлежности. В том числе это основная достопримечательность, это большая императорская корона. Сделана она в 1762 году. Коронации Екатерины II. Ну, известно, что Екатерина II имела достаточно мало прав на русский престол. Вот она, в общем-то, была немкой и женой императора Петра III. Но, соответственно, стремилась подчеркнуть свое значение. И это, пожалуй, одна из самых роскошных, пышных корон, если не самая роскошная в мире. Она включает в себя 4936 бриллиантов массой 2858 каратов. То есть, ну, самая насыщенная, можно сказать, наверное, даже коронационная. Ну, корона императорская Наполеона, которая была изготовлена уже в начале 19 века, и уступает. Изготовили ее придворные ювелиры Георг Фридрих Эккарт и Иеремия Пазье. Соответственно, завершает корону шпинель. Ну, скажем так, это, если можно сказать, некое подобие рубина или разновидность, массой почти 400 каратов. То есть корона выполнена в бриллиантах и увенчана рубином. Соответственно, здесь же имеется скипетр, держава, то есть все, можно сказать, основные украшения, которые присутствуют. Держава, например, имеет роскошный сапфир размером в 195 каратов. Уникальный совершенно. Далее имеются украшения. Украшения царские и очень интересные. Причем они характеризуют различные эпохи, различную стилистику. Например, один из самых интересных экземпляров здесь букет. Это, скажем так, украшение под парадное платье Елизаветы Петровны. У нее было вообще-то очень много парадных платьев, несколько тысяч, но букет сохранился. представляет он собой бриллианты, стебли как бы растений с листьями, которые выполнены из бриллиантов, но сделано это так, что листья колеблются, соответственно, бриллианты начинают мерцать, они развернуты под разными углами, и к тому же проложены разноцветной фольгой. И это создает эффект потрясающий, барочный, вот такой динамизм. И в центре находится уникальный бриллиант в этом украшении, сиреневый бриллиант массой 15 с лишним каратов. Но это вот именно барочный эффект подвижности, многообъемности, игры, многоцветности. При Екатерине стилистика меняется, украшения в основном становятся чисто бриллиантовыми, но уже работают, скажем так, в стиле камень без всякой подсветки, а натуральный бриллиант в серебре. И ну, почему такая специфика была? Потому что, скорее всего, архитектуру эпохи классицизма по ошибке, кстати, воспринимали как монохромную. А на самом деле она тоже была полихромной, но за течением времени до нас не дошла окраска. То есть все статуи были окрашены, колонны тоже. Ну и не дошли до нас непосредственно практически в целостности памятники. Когда Помпеи разрыли после извержения вулкана Везувий Стаби и, соответственно, Геркуланум, то убедились, что архитектура и предметы ювелирные, все было полихромно. Но, тем не менее, вот такая была установка. И, соответственно, создавались произведения в данной стилистике. Так что бриллиант, естественно, конечно, игра, но по возможности это было уже монохромно, по большому счету. Далее обращает на себя внимание звезда ордена Андрея Первозванного. У нас сейчас в России тоже высший орден Святого Андрея. Это один из 12 апостолов, который пошел крестить земли, которые потом стали русскими. Ну, по легенде, его распяли. Но распяли на косом кресте. Вот отсюда Андреевский флаг имеет, собственно говоря, косой крест. Крест Святого Андрея. И главный орден Петр учредил. Орден Святого Андрея Первозванного. Соответственно, орден представлял собой также звезду. Был не только орденский знак, была сама звезда, по большому счету, огромная, которая была украшена бриллиантами. Причем был, скажем так, специальный, это реальный орден кавалеров вот этого вот высшего Орден Андрея Первозванного, собрание кавалеров, которые, кстати, проводили свои собрания в определенных церквях. И по истечении срока, то есть когда приходил конец земной жизни того или иного кавалера, орден опять сдавался государству, настолько он был важен и ценен. Ну, получить такой орден можно было только за очень и очень большие услуги, заслуги, оказанные государством. Также мы можем здесь наблюдать 7 знаменитых исторических камней, с каждым из которых связана история. Это или уникальные камни, или они обладают какой-то действительно уникальной историей. Ну, алмаз Орлов, например. Алмаз Орлов был куплен Орловым, одним из Орловых в Европе, и преподнесен Екатерине. Считается, что таких алмазов было 2, и они украшали трон великих моголов. История камня, как и другого камня Шах, который немножко поменьше, тоже это бриллиант. Он был подарен, преподнесен шахом Николаю I, когда убили Грибоедова, шах испугался, что русские опять начнут войну, и вот пытался правительство наше, царя, скажем так, задобрить. Ну, в общем-то, это ему удалось. Николай не планировал воевать больше с Персией. Эти камни попали в Персию интересным образом. Камень попал и благодаря тому, что Надир-шах персидский захватил Дели. Империя великих моголов в Индии уже была слаба, что называется, разваливалась на глазах после ухода Аурангзеба. И персы предприняли захватнический маневр, что им удалось, и все ценности великих моголов они вывезли в Персию. Поэтому в Тегеране есть великолепнейший музей с роскошнейшими камнями. Вот и часть из этих камней попала на мировые рынки или была преподнесена персами в дар. Вот такая интересная история. Еще есть исторический турмалин уникальный. Его называют камнем Цезаря или камнем Клеопатры. У него очень тоже интересная история. Связана она с тем, что он принадлежал императору Священной Римской империи Рудольфу II Пражскому, который жил в конце XVI века. Это именно тот самый Рудольф Пражский, который увлекался алхимией, создал улицу, Золотую улицу в Пражском Кремле, там алхимики жили. Ну и, в общем-то, вот этот камень тоже принадлежал ему. А до этого, по легенде, но это уже легенда, он принадлежал Клеопатре, которая подарила его Цезарю. В Россию он попал тоже очень любопытным образом. Его преподнес в дар Екатерине II в 1777 году Густав III, который был королем Швеции. Кстати, он был родственником Екатерины, она его так называла, наш кузен. Но это не помешало ему начать несколько позже войну против России, которую, кстати, Швеция закономерным образом проиграла. Очень интересный изумруд. Собственно, существует даже два изумруда. Один, так называемый голубой изумруд, размером 136 с лишним каратов, имеется в данной коллекции. А второй имеется великолепнейший камень, который был подарен императором Александром II. Супруге, куплен был в Европе, в Англии. Камень имеет размер 260 каратов. Это сапфир великолепный. Он вделан в брошь. То есть это вот для, опять-таки, парадного императорского платья. Очень интересное, собственно, собрание вот таких вот замечательных камней. Оно считается, видимо, 7, потому что 7 число магическое, да, соответственно, тройка, это 3 алмаза, 3 бриллианта и 4, можно сказать, самоцвета. Также в коллекции присутствуют великолепнейшие бриллианты, которые были найдены, камни, которые были найдены, и алмазы, которые были найдены в Якутии. Поскольку в 50-х годах открыли там берлитовые трубки, самый большой камень, который там добыли, экспонируется в частности, называется 26-й съезд КПСС. Его добыли в 1980 году, и он имеет массу в 340 карат. Ну, считается, что это очень крупный, собственно, камень. Золотые самородки. Золото в России стали промышленным способом добывать на Урале, когда, собственно, там начались на Урале разработки. В эпоху Демидовых, это эпоха Петра I, то постепенно обнаружили золото. И даже по описаниям, это, кстати, исторический случай, приехал император Александр I, и его повели на вот этот вот рудник. Золото добывалось открытым способом. И предложили царю, он охотно это принял, заняться извлечением золота. Царь взял лопату, стал копать, и, собственно, ему повезло, он выкопал большой самородок достаточно, который потом лежал у него на столе. И вот царь сказал: хорошо, говорит, да, будем копать, но вот так сделаем, кто что найдет, тому будет принадлежать. И вот извлек самородок царский. Такая вот интересная история. Так что музей очень интересный. Кстати, алмазный фонд пополнялся в советское время. В частности, были предприняты усилия изготовления некоторых царских диадем, которые были проданы за границу. И даже есть такая легенда, рассказ, что приехал из Австрии один очень богатый человек, увидел диадему, которую изготовили вторично, можно сказать, но копию царской, и сказал, говорит, ну что ж, говорит, очень хорошая, говорит, работа, а подлинник, говорит, хранится у меня. Так что рекомендую обязательно побывать в алмазном фонде и получить несравненное наслаждение от знакомства с прекрасным миром камней, драгоценных камней.